Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Аркадий Полищук.
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Лидер левоцентристской коалиции Романо Проди хочет возглавить кабинет Италии. В Мадриде перед судом предстали 29 человек по обвинению в терроризме. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализированы десятки детей. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. По последним данным, коалиция Проди с минимальным отрывом лидирует в Нижней палате парламента. В Верхней палате Сената, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш надеется, что в Чечне будет создано представительство этой организации. Сейчас ведомство работает через партнерские неправительственные организации. На пресс-конференции в Москве Гутерреш также сообщил, что ООН окажет финансовую помощь Чечне, Северной Осетии и Ингушетии в размере 88 миллионов долларов. Эти республики Гутерреш посетил в ходе своего двухдневного визита на Северный Кавказ. В Чечне пропали сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Челаев и местный житель Аслан Исраилов. Это произошло 9 апреля в районе села Серноводск, где спецслужбы проводили масштабную спецоперацию, сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель комитета Светлана Ганушкина. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян помещен на 10 дней в карцер за отказ от медицинского обследования. Об этом сообщил сегодня адвокат Геворг Дангян. По словам адвоката, его подзащитный продолжает голодовку, объявленную в минувшую пятницу. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищении акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей. В Нижегородской области судебная коллегия по уголовным делам отклонила кассации по делу главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского, осужденного по статье «Разжигание национальной розни». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Сегодня судебная коллегия по уголовным делам суда Нижегородской области отказала в удовлетворении всех кассационных жалоб на решение суда Советского района Нижнего Новгорода по обвинению главного редактора газеты «Правозащита» и исполнительного директора общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского. Суд на заседании 3 февраля признал Дмитриевского виновным в разжигании межнациональной розни и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно и с испытательным сроком 4 года. Дмитриевским и его адвокатами поданы 3 кассационные жалобы, которые содержат просьбу отменить приговор как незаконный и необоснованный, а уголовное дело прекратить. Однако наряду с отказом по этим жалобам суд также отказал в удовлетворении кассационного представления государственного обвинения, в котором говорилось, что приговор излишне мягкий и обвинение настаивает на применении к Дмитриевскому наказания, связанного с реальным лишением свободы. Теперь Дмитриевский намерен подавать жалобу в Европейский суд по правам человека. Для радио «Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализировано уже 48 детей и 4 взрослых. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Заболевшие – воспитанники и сотрудники одного из городских детских садов. Возбуждено уголовное дело. Суд Пятигорска признал бывшего мэра Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам 6 месяцам условно. В течение 2 лет Шестопалову также запрещено занимать руководящие должности в органах власти. По данным следствия, мэр купил себе на бюджетные средства бронированный автомобиль, который стоил больше 1 000 000 рублей. Летом прошлого года, после возбуждения уголовного дела, Шестопалов был отстранен от должности. Досрочные выборы мэра Пятигорска назначены на осень. Вот как прокомментировал приговор сам Шестопалов.
Нормальных слов в русском языке для того, что произошло, нет. Сегодня для меня показали, да, что обращение за правдой к президенту – это дело наказуемое.
Сказал экс-мэр Пятигорска.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске суд приговорил к административным арестам 5 активистов партии «Белорусский народный фронт». 7 апреля они вышли на Октябрьскую площадь Минска протестовать против фальсификации итогов президентских выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Заместитель председателя консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Юрий Беленький обвинен в организации несанкционированной акции и приговорен к 15 суткам ареста. Еще четверо активистов партии по аналогичным обвинениям приговорены. Илья Шиманский и Владимир Николаев к 15 суткам ареста, Эдуард Боки и Владимир Богач к 10 суткам. Напомню, что 7 апреля, за день до инаугурации Александра Лукашенко, около сотни членов оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» вышли на Октябрьскую площадь с растяжками «Нет фашизму», «Нет фальшивым выборам» и национальными флагами. Тот же Центральный суд Минска завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против активистов молодежного движения «Зубр» Александра Казакова и Дмитрия Зубро. Молодые люди приговорены к 2 годам ограничения свободы, так называемой химии. Казакова и Зубро задержали в ночь на 28 декабря 2005 года за политическое граффити. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Ираке лидеры ведущего альянса шиитов так и не пришли сегодня к согласию по вопросу о том, останется ли Ибрахим аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Продолжение переговоров по этому поводу отложено на среду. Сунниты и курды отвергают кандидатуру аль-Джаафари, возглавляющего нынешний переходный кабинет. По их мнению, он не способен остановить насилие в стране. Официальный Вашингтон продолжает категорически опровергать сообщения СМИ о возможности нанесения удара по Ирану, говорит представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Мы это определенно обдумываем совместно с мировым сообществом, каковы должны быть следующие дипломатические шаги в отношении Ирана. Также определенно на столе резолюция Совета Безопасности ООН по иракской ядерной программе. В распоряжении мирового сообщества возможность введения санкций, рычаг, с помощью которого можно было бы заставить Тегеран изменить свое поведение.
Это был представитель Госдепартамента США.
С новостями этого часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве прошло заседание Фонда общественной альтернативы, учрежденного бывшим премьером Михаилом Касьяновым. В Италии на выборах в парламент с минимальным отрывом побеждает Романо Проди. В США продолжаются общественные дебаты по поводу закона об иммиграции. Эти темы, а также обзор европейской печати, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Фонд «Общественная альтернатива», учрежденный Михаилом Касьяновым, сегодня организовал заседание круглого стола на тему «Россия-2006. Развилки экономической политики». На заседании круглого стола побывал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
На круглом столе под председательством Михаила Касьянова профессор Евгений Гавриленков проанализировал состояние российской экономики, показав, что благодаря высоким ценам на нефть и разумной монетарной политике ситуация пока стабильна. Но при этом вмешательство в бизнес чиновников, действующих от имени государства, увеличивается.
Все больше и больше чаще звучат идеи усиления государственного присутствия в экономике, своеобразного государственного капитализма. Видимо, эта тенденция наближается.
Важно понимать, что мотивация вмешательства бюрократов отнюдь не общественная польза, заметил доктор экономических наук Михаил Делягин.
Полностью освободившись от всякой ответственности за последние 15 лет, наше государство сейчас занимается обеспечением личного потребления тех, кто это государство составляет.
Государство во многих случаях менее эффективно, чем частный бизнес, уверены эксперты. Но, как отметил известный социолог Юрий Левада, понятное специалистам, увы, не осознается общественным мнением.
Тенденции, которые вызывают большую тревогу специалистов по регуляризации экономических рычагов, они в общественном мнении скорее принимаются, потому что это кажется привычным.
По мнению профессора Евгения Гавриленкова, в ближайшее время российская экономика столкнется с новыми вызовами. Не будет, например, ни дешевой энергии, ни отрицательных ставок по кредитам. Жить ничего не меняя, с нынешним бюджетом Россия сможет лишь при ежегодном росте цен на нефть на 20%. Стабилизация же нефтегазовых цен на любом уровне остановит рост и приведет к кризису, если не оживится частная активность. Профессор Евгений Ясин предупредил, что нынешняя парализация активности бизнеса стоит минимум 2% роста валового внутреннего продукта.
Наша власть умело поддерживала низкую деловую активность. Умело в кавычках. Посмотрите на дискуссию вокруг закона о налоговом администрировании. Просто идет легализация методов, которые были применены против ЮКОСа.
Президент фонда Индем Георгий Сатаров обратил внимание на серый сектор российской экономики.
Объем теневой экономики, теневой оборот больше, чем фиксируемый официальный оборот. А этот оборот, естественно, поддерживается соответствующей коррупцией. Коррупционная нагрузка налоговая больше официальной налоговой. Что такое собираемые коррупционные деньги? Это коррупционные налоги должны компенсироваться стоимостью товара, это вклад в инфляцию. Коррупционные деньги – это деньги пониженной символической ценности. Это тоже вклад в инфляцию.
Бывший замминистра энергетики Владимир Милов сделал такие выводы.
Есть очевидная связка между ростом экономическим, который является решением всех наших проблем, и инвестиционной деловой активностью, то есть активностью бизнеса, активностью граждан, которые хотят наращивать свой предпринимательский потенциал, инвестировать средства в какие-то проекты и так далее. Вот эта связка между инвестиционной активностью и ростом – это ключик к нашему процветанию. Явно, что инвестиционная активность в последнее время уменьшилась благодаря той модели взаимоотношений с обществом, которая устраивает власть. Это репрессивная модель. В этой ситуации Гавриленков, как интеллигентный человек, он не стал очень много распространяться на эту тему, но ведь все эти вещи известны, они связаны как минимум, но не только, и с судом, и с уважением к контрактному праву, но с другой стороны, они связаны просто с моделью функционирования власти, которая сегодня носит такой достаточно хищнический характер по отношению к гражданам и к бизнесу. Власть сегодня настроена в основном на рентоориентированную модель, на извлечение каких-то личных выгод из своего преимущественного положения, на поддержание на рынке тех субъектов, которые аффилированы с властью, там государственных или полугосударственных компаний, и на создание барьеров всем остальным для извлечения вот этой самой административной ренты. Это то, в том числе, о чем говорил Георгий Сатаров. Вот такая модель, она безусловно душит деловую активность, и для того, чтобы нам все-таки двигаться вперед и создать условия для долгосрочного устойчивого роста, нужно безусловно эту модель ломать. Власть должна стать совершенно другой. Она должна стать дружественной по отношению к гражданам, по отношению к бизнесу. Тогда появятся действительно условия для возникновения адекватной правовой системы, судебной системы, которая позволяла бы создать поле для разрешения, цивилизованного разрешения конфликтов. И власть бы стала больше в своих действиях думать о том, какие результаты та или иная ее деятельность приносит с точки зрения деловой активности и стимулирования действий граждан, направленных на развитие экономики, развитие общества, а не на то, как извлечь выгоду из того, что какие-то дружественные власти структуры доминируют на каких-то конкретных рынках.
Нужны политические механизмы для того, чтобы изменить ситуацию.
Гавриленков об этом, как я уже сказал, интеллигентно умолчал, но безусловно так. Безусловно, ключик лежит, конечно же, в устройстве, в модели устройства политической системы.
Георгий Сатаров уверен, что для того, чтобы в России была защищена частная собственность и создан независимый суд, необходимо политическое действие.
И менять власть, формировать оппозицию мощную, консолидированную, и менять власть. Перспективы есть всегда, больше или меньше, но пока включен, рукава засучены, а там видно будет.
Сам бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, создав Народно-демократический союз, демонстрирует, что он готов к политической активности.
Ну, я думаю, что абсолютно правильно отмечено. Нельзя сказать, что это не только экономика, это как раз часть экономики, когда силовое давление на бизнес сдерживает развитие бизнеса и сдерживает инициативу или фактически лишает людей способности принять инвестиционное решение, вложить деньги в производство, расширить его, увеличить количество рабочих мест. Конечно, это важный фактор сдерживания экономического роста. И абсолютно правильно обозначено то, что и теневая экономика, и давление властей, силовой части властей на бизнес, это является серьезными сдерживающими факторами. Поэтому, конечно, политическое решение, оно очевидно, то, о чем мы говорим всегда, что такая конструкция, которая сегодня существует, или тот вектор движения, который мы сегодня в России имеем, это неправильное направление. Его нужно менять для того, чтобы все эти ограничения снять и дать возможность экономике развиваться и на этой основе решить социальные проблемы, которые сталкиваются каждый из наших граждан.
А ваши коллеги по Народно-демократическому союзу, они готовы вот так вот объединиться с бизнесом? Или бизнес будет пугаться политической деятельности сейчас?
Как раз в числе делегатов нашей учредительной конференции примерно 60% это были представители малого и среднего бизнеса. И они уже не стесняются сегодня, не боятся ставить свои имена и открыто говорить, что мы за такую политику, за политику, отличную от сегодняшнего политического курса.
После серии дискуссий с экспертами Михаил Касьянов собирается с помощью специалистов подготовить свою программу развития российской экономики. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Чечне захвачены неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила «Радио Свобода» председатель комитета Светлана Ганнушкина. В Санкт-Петербурге суд выдал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Суд Пятигорска признал мэра города Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам условного наказания. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян помещен на 10 дней в карцер за отказ от медицинского обследования. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, побеждающий на выборах в парламент, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. Хочу напомнить, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – театр абсурда в эпоху террора, актуальность Сэмюэла Бекета, к столетию со дня рождения великого драматурга и прозаика. Книжное обозрение Уильям Истерли «Бремя белого человека». Гость американского часа Валентина Терешкова. Программа «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час, повтор завтра в 14 часов. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Здравствуйте, Владимир. Давайте сразу поговорим на главную тему дня, а именно о выборах в Италии. Какие статьи на эту тему вы сегодня отметили?
Ну, действительно, эта тема всюду, на всех первых полосах, всех серьезных европейских газет, но при этом относится к ней по-разному. Ну вот, например, германская «Берлинер Цайтунг» пишет ликующе. Италия избавилась от Сильвия Берлускони. Даже гигантская пропагандистская машина медиамагната не спасла его от поражения. Эта газета утверждает, что Европа и остальной демократический мир должны извлечь отсюда очень серьезные уроки. Цитата. «На примере Италии мы видим, что происходит, когда 90% масс-медиа и вся исполнительная власть сосредотачиваются в руках богатейшего человека страны». Британская «Гардиан» пророчит. «Италию ждет политический хаос по мере того, как Берлускони не хочет сдаваться». И с ней перекликается другая британская газета Financial Times, которая пишет, Берлускони стоит до последнего избирательного бюллетеня. Вообще, эта газета проводит очень интересную параллель в связи с выборами в Италии, сравнивая правление Берлускони с пребыванием у власти премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, который сейчас тоже уходит от власти в своей стране, который является, по мнению Financial Times, азиатским вариантом Берлускони. Вот цитата. Оба управляли своими странами почти так же, как они управляли своими бизнес-империями, практически не уделяя внимания таким основам любой либеральной демократии, какими являются свобода прессы, независимый суд и реальная оппозиция. Они скорее вели себя как авторитарные магнаты, а не как политики. И в этом как раз и кроется их популярность в народе. Это пишет Financial Times. «Над Европой пронесся явственный вздох облегчения», утверждает немецкая «Тагесшпигель». «Итальянцы, по мнению газеты, похоже, не хотят меньше красочных шоу и больше трезвости в политике». Но вот такое ликование отнюдь не всюду, как я уже сказал. Например, баварская «Зюддойче Цайтунг» пишет, «Проди победил, но стоит ли его поздравлять?» Ведь он наследует расколотую и деморализованную страну. И надо сказать, что вот эта итальянская тема перекликается сегодня в газетах европейских с темой французской. Очень много пишут о фактической отмене закона о трудоустройстве во Франции. И часто обе эти темы объединяются в газетах. Например, «Лондонская Таймс» уже в заголовке их даже на первой полосе объединяет. «Европа выступает против своих лидеров», пишет газета. По ее мнению, последствия как выборов в Италии, так и французских событий очень долго будут ощущаться за пределами этих обеих стран. Что касается Франции, указывает «Таймс», большинство аналитиков согласны, капитуляция Ширака перед студентами означает окончание каких-либо серьезных попыток реформировать имеющие сильно ограниченный характер законы по трудоустройству до президентских выборов 2007 года. Девельпену пришлось съесть собственную шляпу, пишет ликуя Либерасьон. Но эта шляпа еще отрыгнется французскому обществу, как пишут другие газеты. И, например, «Берлинская Вельт» пишет: «Радоваться нечему. Французская катастрофа означает, что вряд ли в ближайшие годы кто-либо во Франции наберется смелости проводить реформы».
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с некоторыми материалами европейских газет вас познакомил Владимир Тольц. И в продолжение обзора газет мы вновь возвращаемся к ситуации в Италии. Я напомню, что окончательные итоги всеобщих выборов в парламент станут известны только после того, как будут подсчитаны голоса всех итальянцев, голосовавших за пределами страны. По данным на этот час, левоцентристы из блока Романа Проди получают большинство в Палате депутатов, а в Сенате же может одержать победу нынешний правящий правый блок. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В первые сутки после окончания голосования на всеобщих выборах в Италии ситуация развивалась довольно драматично. Результаты экзит-полс, опубликованные сразу после закрытия избирательных участков, говорили о заметном лидерстве левоцентристов во главе с бывшим главой Еврокомиссии Романо Проди. Правоцентристский же блок «Форца Италия» нынешнего премьера Сильвио Берлускони даже успел признать свое поражение, когда неожиданно выяснилось, что победа левоцентристов не окончательна. Проди даже был вынужден отменить пресс-конференцию, на которой собирался объявить о своей победе. Очевидно было только одно – разница в набранных голосах будет минимальной, что свидетельствует о расколе в итальянском обществе. Причем о расколе глубоком. Активность на выборах превысила 80%, а значит, абсолютному большинству итальянцев не было все равно, кто станет премьером – Проди или Берлускони. И когда Проди сегодня рано утром после многочасового ожидания объявил таки себя победителем, мысль о необходимости объединения была главной в его выступлении.
Дорогие друзья, мы выиграли, и теперь нам нужно работать вместе. Мы поведем Италию вперед и даже тех, кто не голосовал за нас. Мы должны объединить страну.
Впрочем, Берлускони и его сторонники отказываются признать, что потерпели поражение. Более того, они посчитали заявление Проди незаконным. Пресс-секретарь Берлускони Паоло Бонаюти подчеркнул, что блок «Форца Италия» будет добиваться скрупулезного подсчета бюллетеней. Все основания для такого заявления у него есть. Разрыв может составить всего 0,1%. Однако это десятое стоит гораздо дороже. Согласно новому закону о выборах, победивший блок автоматически получает 55% мест в Нижней палате парламента. Это 340 депутатских мандатов из 630. Кроме того, только победа одного блока в обеих палатах может обеспечить стабильную работу парламента, а Форца Италия сохраняет шансы получить большинство в Сенате. Так или иначе, но новое правительство Италии будет сформировано только в мае, после выборов президента. Семилетний срок пребывания на посту главы государства Карла Чампи истекает в ближайшие недели. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Такого Соединенные Штаты не видели больше 10 лет. Сотни тысяч людей вышли в воскресенье и понедельник на улицы крупнейших американских городов, чтобы потребовать предоставления прав нелегальным мигрантам. Главный язык демонстрантов был явно испанским. Основная масса нелегалов США – мексиканцы. Но необычно громкое требование к политикам легализовать миллионы незаконно находящихся в стране людей было сформулировано на английском, рассказывает Алан Давыдов.
Массовые демонстрации начались после того, как на прошлой неделе Сенату не удалось принять законопроект, предоставляющий вид на жительство нелегалам со стажем более 5 лет и временное право на работу остальным иммигрантам без надлежащих документов. Мой собеседник Чарльз Берт, заместитель декана бизнес-колледжа университета штата Калифорния в СБЕ. Я спросил, что он испытывает, наблюдая все эти многотысячные выступления людей в американских городах. У меня смешанные чувства. Мои собственные предки в 3-м колене были иммигрантами. Не сомневаюсь, что нам следует поощрять больший поток законных иммигрантов в США, потому что страна может стать экономическим банкротом, если ее армия труда не будет пополняться молодыми людьми. Но я с пониманием отношусь и к тому, что поощрение тех, кто незаконно пересек границу, выглядит контрпродуктивным. Потворствуя нелегальной иммиграции, мы наносим себе вред. Как, по вашим наблюдениям, к протестам защитников амнистии иммигрантов-нелегалов относятся в целом сами американцы? Я подозреваю, что большинство американских граждан скорее косо посмотрят на это явление. Они помнят, что первые такие шествия несколько недель назад сплошь и рядом сопровождались развертыванием государственных флагов Мексики. Сегодня в этих толпах преобладают звездно-полосатые флаги. А в Вашингтоне демонстрантов даже поддерживают сенатор Тед Кеннеди и лидер профсоюзного объединения АФТ-КПП Джон Суини. Идет борьба за голоса новых иммигрантов из Латинской Америки. Но я думаю, что любой законодатель, демократ или республиканец, если он открыто одобряет нелегальную иммиграцию и выступает за амнистию 12 миллионов нелегалов, даже набрав очки среди испаноязычного электората, в конечном счете потеряет голоса избирателей. Способны ли массовые протесты в защиту нелегальных иммигрантов повлиять на решение Конгресса об иммиграционной реформе? Не думаю, что Конгресс в текущем году будет вообще способен провести какой-либо законопроект об иммиграции. Вариант, принятый Палатой представителей, несет явно запретительный оттенок, особенно в той части, где предполагается объявить преступниками даже тех, кто помогал нелегальным иммигрантам, включая религиозные организации. Такой законопроект никогда не будет одобрен Сенатом. С другой стороны, сенатский вариант, по сути, предлагающий амнистию нелегалам, никогда не будет одобрен Палатой представителей. Таким образом, иммиграционная реформа, скорее всего, ляжет на плечи Конгресса следующего созыва, сформированного в результате промежуточных выборов в ноябре этого года, сказал Чарльз Берт, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в СБЕ. Между тем, Конгресс, не достигший согласия по всеобъемлющему законопроекту об иммиграционной реформе, прервал свою деятельность на 2 недели пасхальных каникул.
Рассказывал Алан Давыдов. У здания городского совета Нью-Йорка, заблокированного в течение нескольких часов в понедельник демонстрантами, побывал Владимир Морозов.
Колонны демонстрантов прошли по всем районам Нью-Йорка. Тысячи людей собрались вокруг городской мэрии. Хотя понятно, что судьба нелегалов будет решаться не здесь. Мы пришли на демонстрацию, потому что хотим узаконить свое положение. Мы хотим остаться в Америке и стать частью этой страны. Понятное желание, но, прибыв в Америку без документов, этот человек нарушил ее законы. Дать ему полную амнистию и разрешить остаться в США, значит пригласить сюда миллионы новых нелегалов. Вы не можете пропагандировать демократию в других странах, например, в Ираке, если у вас нет демократии в своей собственной стране, если вам наплевать на вновь прибывших. Понятно, что никому в Америке не наплевать. В стране 11 миллионов нелегалов, и никто не собирается их всех депортировать. Похоже, что массовые демонстрации не способствуют обычной симпатии американцев к нелегалам. Сотни тысяч этих людей забили наши улицы, размахивая мексиканскими флагами. Они не уважают Америку. Хотят ходить с этими флагами, пусть протестуют против мексиканского президента. Тем демонстрантам, с которыми мне довелось говорить, кажется слишком жестким законопроект, который находится в Конгрессе. Там предлагается разделить нелегалов на 3 группы. Те, кто живет в Америке больше 5 лет, могут претендовать здесь на постоянное пребывание. Кто находится меньше 5 лет, должны уехать к себе домой, но могут вернуться, получив статус временных рабочих. А кто меньше 2 лет, должны вернуться в свои страны и ждать очереди на визу.
Репортаж вел Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Я хочу напомнить, что в 20 часов по Москве в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем: Италия после самой напряженной выборной кампании последних десятилетий вступает в период нестабильности, каковы ближайшие политические перспективы страны. Правительство Израиля заявляет о политической недееспособности Ариэля Шарона, как распорядится его наследием Эхуд Ольмерт. И Рязанский Кремль может быть передан в ведение Русской Православной Церкви. Но пока в Москве 17:30, время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. В Волгограде суд признал 3 военнослужащих виновными в доведении сослуживца до самоубийства. Младшие сержанты Чеченов и Гречко приговорены к лишению свободы на 4,5 года, а рядовой Кривошеев на 3,5 года. В Чечне захваченный неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов. Об этом сообщила Радио «Свобода» председатель комитета Светлана Ганнушкина. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер. 2 ОМОНовца ранены. По данным МВД Ингушетии, в бою убиты также 2 маджахеда и 1 получил ранение. В Санкт-Петербурге суд выдал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян помещен на 10 дней в карцер за отказ от медицинского обследования. Как сообщил адвокат Геворг Дангян, его подзащитный продолжает голодовку, объявленную в минувшую пятницу. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализировано уже 48 детей, а также 4 взрослых. Предварительный диагноз – сальмонеллез. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. Большинство обвиняемых – выходцы из Марокко. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. В Ираке лидеры ведущего альянса шиитов так и не пришли сегодня к согласию по вопросу о том, останется ли Ибрахим Аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В минувшую субботу спортивную общественность России потряс скандал, инициатором которого стал наиболее титулованный футболист страны Дмитрий Оленичев. Капитан московского «Спартака» дал интервью газете «Спортэкспресс», в котором выступил с резкой критикой главного тренера команды Александра Старкова. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Александр Дядин задал прохожим на улицах города вопрос. Как вы считаете, имеет ли спортсмен право публично критиковать своего тренера?
Если он считает, что тренер прав, я считаю, что он должен это обсуждать со своим тренером. В всяком случае, на людях, чтобы репутацию не подпортить своему тренеру и себя тоже. Вот. Потому что вдруг он окажется сам неправ, и потом его же будут критиковать.
Критиковать, да, публично может быть некорректно. Потому что никто лучше спортсмена не знает, что может он сам. Но это отношение спортсмена и тренера, это значит, то, что они не могут наладить между собой контакт. Поэтому публично считаю, что некорректно.
Это, во-первых, ничего не даст. Это уже надо уходить. Уже там работать нельзя будет. Так же, как начальник. Чтобы это самолюбие не задевало. Мы же люди все.
Ссоры из дома выносить все-таки не стоит. В любом случае, резкие контрвыпады между игроком и тренером, они неуместны. Как-то надо более мило, доходчиво объясняться между собой. Если не могут решить нормально, пусть решают в судебном порядке. А на публику выливать всю эту грязь, не считаю это нужным.
Публично критиковать они не имеют права. Ну, во-первых, зачем принижать статус своего учителя? Я считаю это неправильным. А во-вторых, они могут высказать ему это все в лицо.
Думаю, что да, если он ему не нравится.
Я считаю нет, потому что тренер делает его спортсменом, воспитывает его. Нужно самим разбираться, выносить ссоры из избы нет. Я не сторонник.
Мне кажется, все-таки тренер – это как отец, мать. То есть он всегда прав. Потому что я по себе знаю, я мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Ошибки нужно искать в себе.
Конечно, нужно решать вопросы. И право, естественно, есть у каждого критиковать, обсуждать, высказывать свою точку зрения. Но публично, я думаю, не стоит. Зачем? И так хватает у каждого проблем.
Я думаю, что нет. Но дело в том, что будут страдать все. Будет бардак. Вот представляете, если все солдаты будут генералам критиковать и говорить, куда направлять там или еще. Тренер отвечает за все. Ну и пусть отвечает, не нравится, уходи туда, где ему нравится больше. А так, если будут плохие какие-то результаты, пусть тренера увольняют.
Тренер же это человек, который отдает ему часть себя. Поэтому я считаю, что с одной стороны это правильно,
чтобы до людей донести его ошибки и ему самому указать. Но, с другой стороны, не имеет на это права.
Я считаю, что имеет право, если есть на то основание. Вот в случае с Оленичевым, прекрасный тому пример. Просто если в клубе он знает обстановку, все внутри происходящее, значит, есть на то основание, имеет право.
Обязательно. Потому что он свободный человек, имеет право. А что тренер? Тренер может быть продажным, между прочим.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Ирландский рок-музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф обвинил Китай в том, что он несет ответственность за войну в суданской провинции Дарфур. По словам Гелдофа, Китай покрывает действия суданских властей, поскольку Судан поставляет в Китай 6% необходимой Китаю нефти. Боб Гелдоф сделал это заявление в Афинах, где ему вручали премию греческого филиала гуманитарной организации «Врачи мира». В Англии будут опубликованы письма и телеграммы русского художника Василия Кандинского, адресованные британскому коллекционеру сэру Майклу Седлеру и его сыну Майклу. Седлер-младший перевел на английский программный труд Кандинского о духовном в искусстве. В приложении к переизданию этой книги, написанной Кандинским в 1910 году на немецком языке, включены письма, телеграммы и стихи художника. В письме 1936 года Кандинский пишет о том, что его ранит пренебрежительное отношение немецких художников к его творчеству и напрямую связывает это с осуждением его работ Гитлером. Переиздание книги приурочено к открытию выставки работ Кандинского в лондонской галерее Tate Modern. Выставка откроется 22 июня. Звезда индийского кино Салман Кан приговорен к 5 годам заключения за браконьерство, в частности, за убийство редкого вида антилопы. Актер не признал своей вины. В 1998 году его уже обвиняли в убийстве 2 животных. Общественность индийского штата Раджастан приветствовала решение суда. Местное население поклоняется самцу черной антилопы. Бывшая манекенщица, жена Пола Маккартни, Хизер Миллс, перенесла операцию на частично ампутированной левой ноге. Операция прошла успешно. В 1993 году Хизер Миллс ампутировали часть ноги ниже колена после того, как ее сбил на перекрестке полицейский мотоцикл. На 83-м году скончался крупнейший голландский писатель Герард Реве. Его отец был коммунистом и в начале 30-х годов основал общество друзей Советского Союза в Голландии. Успех Реве принес роман «Вечера», изданный в 47-м году. В конце 50-х Реве пережил душевный кризис и обратился в католичество. Цикл эпистолярных романов «Исповедей», начатый книгой «По дороге к концу» 63-й год, вызвал возмущение в консервативных кругах, обвинивших Реве в богохульстве. В последние годы писатель страдал болезнью Альцгеймера. Он умер в доме для престарелых.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Две из крупнейших в России сети магазинов розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» начали переговоры о возможном объединении бизнеса. И хотя сделка может и не состояться, сама ее попытка отражает одну из главных тенденций развития в целом сектора розничной торговли продовольствием в стране. Над этой темой сегодня работал мой коллега Сергей Сининский.
У компаний разные форматы розничной торговли. «Пятерочка» – сеть дискаунтеров, то есть магазинов относительно недорогих. «Перекресток» – сеть супермаркетов, то есть магазинов более дорогих. Насколько эти разные форматы совместимы в рамках единой компании? И чем вызвано, собственно, само стремление их объединить? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
Чем обуславливается необходимость развивать разные форматы, особенно в странах с развитием?
развивающимися, растущими экономиками, как в России, так это тем, что уровень распределения доходов внутри страны, по регионам и даже в рамках больших городов-миллионников, он очень неравномерен. И есть спрос на торговые форматы, новые розничные торговли, супермаркеты, гипермаркеты и дискаунтеры во всех слоях населения, слоях именно по доходу. Мы как раз считаем, что в России есть место именно для нескольких игроков, которые будут предоставлять услуги мультиформатной розничной торговли. И Перекресток, как компания, где присутствуют только финансовые инвесторы, это не частный бизнес, который рос-рос, вот дорос такой вот большой и успешный. Именно Перекресток и, может быть, еще Паттерсон как раз-таки являются двумя компаниями, на базе которых можно пытаться нарастить вот такой вот мультиформатный продуктовый ритейл.
А какова примерная структура рынка розничной продовольственной торговли в России сегодня в целом? То есть доля на нем разного рода рынков, отдельных магазинов, на углу, как их часто называют, многие из которых были открыты еще в советские времена, а также новых магазинов, супер- и гипермаркетов, дискаунтеров. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов.
На сегодня структура российской продовольственной розницы такова. На гипермаркеты приходится 2% рынка, на супермаркеты 9%, на дискаунтеры 6%, на классические советские магазины порядка 48%, на киоски 10%, на уличную торговлю 3% и на открытые рынки 18% рынка.
Насколько тот или иной формат розничной торговли определяется сегодня в России спецификой того или иного региона? Если не иметь в виду, конечно, просто численность населения, ведь никто не будет строить супермаркет в небольшом селе. Наталья Загвоздина.
Большим, наверное, определяющим фактором для того, какой формат подходит, является доход на душу населения. Например, известно, что у нас самый низкий по доходу на душу населения регион в России – это юг, также отстает по этому показателю Дальний Восток. Там, наверное, лучше будут развиваться форматы дискаунтеров в больших городах гипермаркетов. Оба эти формата, как свою основную привлекательную характеристику для потребителей, имеют низкие цены. Что касается Москвы, то понятно, что здесь в среднем доходы выше раза в 3, поэтому в Москве много супермаркетов. Супермаркет как формат предлагает большую значимость именно качества, не только ассортимент, но и качество продуктов, качество услуг. За это все, за качество приходится доплачивать сверху. Поэтому более богатые города, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, они, конечно, более расположены к тому, чтобы в них быстро росли супермаркеты.
Если в целом иметь в виду именно новые форматы организованной розничной торговли, какие из них развиваются в России сегодня наиболее высокими темпами? И почему? Марат Ибрагимов.
Наиболее быстро развивается такой формат торговли, как гипермаркеты. В среднем за последние 3 года показал темп роста чуть выше 100% в год. На втором месте идут дискаунтеры и на третьем месте магазины Cash & Carry. С чем это связано? Прежде всего с тем, что они предлагают наиболее широкий ассортимент продукции, особенно гипермаркета, и по наиболее доступным для широкого круга населения ценам.
Итак, самые высокие темпы роста на рынке организованной розничной торговли демонстрируют сегодня тот его сегмент, который представлен более дешевыми магазинами, гипермаркетами и дискаунтерами. В ближайшие годы их лидерство по темпам роста, на ваш взгляд, сохранится ли? Наталья Загвоздина.
Мы думаем, что самыми двумя быстро растущими форматами будут дискаунтеры и гипермаркеты. Эти два формата наиболее привлекательны для потребителя с точки зрения низкой цены, а для компаний, их развивающих, с точки зрения окупаемости. Ведь не секрет, что в дискаунтерах, да, продуктовый набор поуже, попроще, то есть не премиальные бренды, но в то же время для компаний, которые развивают формат дискаунтера, например, ремонт каждого магазина, он стоит гораздо меньше, чем ремонт и смена оборудования, например, для супермаркета. Маркеты. Разница это будет в разы. Поэтому мы думаем, что вот да, дискаунтеры и гипермаркеты будут большими шагами шагать и расти.
До сих пор практически все сделки на российском рынке розничной торговли являли собой поглощение более крупными игроками, как правило, из крупнейших городов, более мелких, региональных. Сделок между самыми крупными компаниями, такими как «Пятерочка» и «Перекресток», обсуждающих ныне возможность объединения, до сих пор не было ни одной. Почему, на ваш взгляд? Владельцы не смогли договориться о цене и контроле над объединенной компанией? Или несходство стратегии торговли? Или есть и другие чисто экономические причины? Марат Ибрагимов.
Действительно, на данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. С чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год, соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов, и тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики потребительского рынка России Наталья Загвоздина, компания «Ренессанс Капитал», и Марат Ибрагимов, финансовая корпорация «Уралсиб».
Это был материал, подготовленный моим коллегой Сергеем Сининским. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. В Чечне захваченный неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила Радио Свобода председатель комитета Светлана Ганушкина. В Санкт-Петербурге суд выдал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян помещен на 10 дней в карцер за отказ от медицинского обследования.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России на этой неделе, как ожидается, рассмотрит финансовый план развития страны на период с 2007 по 2009 годы. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, в документе в частности предусматривается снижение инфляции до 4-5% к 2009 году, а также повышение заработной платы в реальном выражении на 50% к 2008.
Во главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях, сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
Укрепление курса рубля в номинальном выражении на 1% приводит к замедлению темпов роста потребительских цен примерно на 0,3%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев. В начале года, по его словам, банк номинально укрепил российскую валюту на 2,5%, добившись таким образом снижения инфляции в годовом исчислении как минимум на 0,7%. Вместе с тем, в реальном выражении российский рубль, по словам председателя банка Сергея Игнатьева, укрепился более значительно. И это может привести к замедлению темпов роста национальной экономики.
Реальный эффективный курс рубля повысился примерно на 17-17,5%. Следует признать такое укрепление рубля значительным. И, возможно, некоторое негативное влияние на экономический рост это может оказать.
В России началась рекламная кампания Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля 2006 года. Всеобщая перепись сельскохозяйственных предприятий и производителей не проводилась в стране 85 лет, говорит руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, может начать их сборку в России к концу 2008 года. Об этом сообщил член совета директоров Volkswagen Детлеф Виттинг в письме, распространенном среди работников компании. Из него следует, что окончательное решение о месте строительства завода в России будет принято в мае нынешнего года. Из почти 70 предложенных площадок эксперты Volkswagen предварительно отобрали 5. За последние 3 года инвестиции в геологоразведку в России увеличились в 3 раза, сообщил сегодня министр природных ресурсов Юрий Трутнев. В 2005 году, по его словам, в стране впервые за несколько лет возникла ситуация, когда объемы разведки полезных ископаемых превысили объемы их добычи. Прямое воспроизводство природных ресурсов, как отметил Юрий Трутнев, было достигнуто как государственными, так и частными компаниями.
Уже сегодня по ряду видов полезных ископаемых достигнуто простое воспроизводство, то есть мы разведали больше, чем добыли. Это прежде всего газ, медь, золото, алмазы. По нефти мы разведали на 65 миллионов тонн больше в 2005 году, чем в 2004. И, кроме того, на 300 миллионов тонн пересчитаны запасы нефти за счет повышения коэффициента нефтеотдачи за счет применения новых технологий. Таким образом, с учетом пересчета запасов и увеличения коэффициента извлечения нефти, мы тоже достигли в этом году по нефти первый раз за последние годы воспроизводства запасов.
Российская горно-металлургическая компания «Евраз», крупнейший в стране производитель стали, покупает 73% акций американской компании Strategic Minerals Corporation, одного из ведущих в мире производителей ванадиевых и титановых сплавов. Сумма сделки составит 110 миллионов долларов. Приобретение американской компании, по словам представителя «Евраз», позволит компенсировать отсутствие собственного завода по переработке ванадия. Продажи сотовых телефонов в России в первом квартале сократились на 16,7% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составили примерно 6,5 миллионов трубок. Об этом говорится в материалах компании «Евросеть», ведущей российской сети салонов связи. Сербский фармацевтический концерн «Хемофарм» планирует в июле 2006 года ввести в эксплуатацию завод по производству лекарственных препаратов в городе Обнинск Калужской области, говорится в сообщении концерна. Предприятие будет выпускать лекарства для лечения желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также витамины и нестероидные противовоспалительные препараты. Проект стоимостью примерно 30 миллионов долларов финансируется за счет собственных средств «Хемофарм» и кредитов Европейского банка реконструкции и развития. Французский автомобильный концерн «Рено» объявил об отзыве для проверки ремней безопасности легковых автомобилей «Сценик-2», выпущенных до декабря 2005 года. Как сообщили представители концерна, компания распространяется примерно на 900 тысяч автомобилей этой модели, в том числе почти на 330 тысяч во Франции. Курс доллара на сегодня 27 рублей 71 копейка, на завтра 27,68. Евро сегодня стоит 33 рубля 53 копейки, курс на среду 33,58. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему американский судья готов наказать уважаемые российские газеты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш заявил в понедельник о том, что он 3 года назад отдал распоряжение о рассекречивании части американского разведывательного досье, касающегося иракского оружия массового поражения. Это признание предоставило повод критикам Джорджа Буша обвинить его в причастности к незаконной акции, разоблачении имени агента ЦРУ Валери Плейм, в наказании ее мужу, который обвинял Белый дом в подтасовке развединформации. Факт утечки секретных данных о месте работы Плейм стал поводом для 2-летнего специального расследования, во время которого дали показания президент и вице-президент, и был обвинен в незаконном деянии ближайший помощник вице-президента Чейни. Оппоненты Джорджа Буша ожидают, что в результате следствия могут, что называется, покатиться головы из окружения президента. Однако причастность президента к этой истории, по словам наблюдателей, может лишить следствия повода для преследования подозреваемых. В том случае, если информация, переданная ими репортером, была рассекречена президентом. Американское космическое агентство готово предпринять небывалый эксперимент в надежде окончательно определить, есть ли на Луне вода.
В понедельник представители НАСА объявили, что через 2 года к спутнику Земли отправится экспедиция. Автоматический орбитальный корабль и спускаемый аппарат, который, правда, должен будет не прилуниться, а упасть на огромной скорости в районе Южного полюса Луны. Ударная волна, согласно надеждам ученых, должна послать в космос крупинки лунной почвы, и они надеются воды, которая должна поймать и проанализировать аппаратура, находящаяся на корабле на орбите Луны. Ученые надеются, что таким путем они получат образцы лунных материалов с большой глубины и смогут окончательно ответить на вопрос о том, существуют ли на Луне ледники. Запасы лунной воды позволят организовать на Луне постоянно действующую станцию. Верховный суд штата Нью-Йорк нанес очередной удар по и без того не блестящей деловой репутации россиян в Америке, временно заморозив американские активы 2 уважаемых российских изданий «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». Представителям газет было предписано явиться в среду на заседание суда по иску Джулиана Лоенфельда, адвоката, представлявшего интересы этих газет в их тяжбе с нью-йоркским еженедельником «Курьер». Этот еженедельник незаконно перепечатывал публикации российских газет. Добившись в свое время почти миллионной компенсации за нарушение авторских прав в США, российские издания отказались оплатить услуги адвоката, оцененные в $400 334. Юрист начал тяжбу с бывшими клиентами, выиграл ее в окружном суде 6 лет назад, ничего не получил и довел дело до Верховного суда штата. Теперь Лоенфельд требует от «Аргументов и фактов» и «Комсомольской правды» более $600 000, с учетом штрафов, и просит суд обеспечить его право, арестовав активы 2 газет в Америке и, что более интересно, передав ему право на использование их торговых марок в США, то есть названий газет. Я связался по телефону с истцом, адвокатом Джулианом Лоенфельдом. Господин Лоенфельд, представители «Комсомольской правды» заявили, что газета никогда не нанимала вас в качестве своего адвоката.
У меня нет слов, они меня не нанимали. И какая разница, что они думают? У нас уже это все уже проходило, уже... Есть решение федерального суда, которое уже, как вы видите, приложено. Они тогда, во время того суда, когда мы предъявили иск за неуплату долгов, они тогда совершенно другую песню пели. Они тогда говорили, ах, мы не знали, что это будет так дорого.
Но это пока временное постановление суда, которое может быть и отменено после рассмотрения судом аргументов ответчиков.
Ну да, мы хотим это превратить в постоянный приказ. Мы правы, поэтому я думаю, что мы выиграем, безусловно.
Если «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» не появятся в суде или откажутся платить?
Но мне интересно, они хотят такой имидж показать всему миру? Они хотят при всей России, всему посвященному миру рассказать о том, что им плевать решение американского суда?
Господин Лоенфельд, а как вы объясняете, в общем, высокий процент вашей компенсации за миллионный выигрыш в суде? Вы берете 600 тысяч адвокатских гонораров.
Во-первых, больше половины – это уже проценты. Почти половина этой суммы – это просто набежавшийся процент. А потом, там расходы, не только гонорар, а расходы. А потом, не забывайте, что это судебные дела, там были экспорты, переводчики, стенографисты. Дела велись в нескольких странах. И это на протяжении 4 лет. И на разных инстанциях, в разных судах.
Говорил американский адвокат Джулиан Лоенфельд, добившийся временного замораживания в США активов «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об итогах поездки главы ведомства ООН по делам беженцев на Северный Кавказ. И вы сможете услышать мнение правозащитников по этому поводу. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.